Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы приветствуем вас в нашей виртуальной студии. И я должен с особой радостью представить вам гостя нашей сегодняшней передачи, который как раз благодаря, или, может быть, несмотря на кризис этого коронавируса, тем не менее, из Иерусалима сегодня с нами в Нью-Йорке. Я приветствую дорогого нашего друга, узника Сиона, героя, который прорвал брешь в железном занавесе и позволил всем нам последовать вслед за ним на свободу. Поэтому как прекрасно, в преддверии праздника Пурим, в день нового месяца Ниссана.
Праздника Песах.
Праздника Песах. Праздника свободы, конечно. И в день первого Ниссана я приветствую вас в нашей студии и в домах наших дорогих телезрителей. Приветствую вас, Йосиф Менделеевич.
Прямая передача из Иерусалима. Надо отметить только, что я был один из многих, которые пробивали эту кремлевскую стену. Я бы сам не смог. Голова слабая.
Но я должен вам сказать, что хотя вы были один из, но вы были один из группы ленинградского дела, который был арестован, который был брошен в тюрьму и который провел за стенкой ГУЛАГа и Владимирской этой тюрьмы в общей сложности, если я не ошибаюсь, 10 лет.
Почти 11.
Почти 11.
Не преуменьшайте мои достоинства.
Почти 11 лет. Итак, Йосиф, первый вопрос, как вы, как ваша семья, как Иерусалим?
Ну, вы знаете, мы как бы, ну, почти не чувствуем ничего. Живем нормально. Ходим в супермаркет и гуляем с женой по вечерам. Сейчас ходили покупать краску, жена любит красить стены. Вот, синагогу. Сегодня закрыли первый раз синагогу, будем молиться рядом с синагогой. Вот, ну там как бы что-то чувствуем, понимаем, слушаем сообщения. Ну, ем чеснок.
Я должен сказать, что, насколько я слышал, что действительно у вас в Израиле, на самом деле у нас в еврейском нашем государстве, объявили о чрезвычайном положении, в смысле, что закрываются и синагоги, и многие другие учреждения. По-моему, люди не должны выходить от дома более чем на 100 метров, если я не ошибаюсь.
Но кто их будет слушать?
Что и, мы? По-моему, люди должны идти только на работу, или в аптеку, или к врачу. Да. Правильно? Но должен вам сказать, что вот один из моих раввинов здесь, с которым я обсуждал вопрос, идти или нет, а на самом деле, может быть, вы знаете, прошу прощения, один из моих друзей, рав Ульман из Австралии, когда-то из Петербурга. Знаете рава Ульмана из Австралии? Он мне сказал так. Он говорит, из того, что я понимаю, сегодня происходит, каждый раз, когда человек идет в синагогу, он может кого-то заразить или заразиться, или передать это кому-то другому, поэтому это угроза для жизни. Поэтому я сформулирую это таким образом. Каждый раз, когда вы не идете и не контактируете с другими людьми, вы спасаете чью-то жизнь. А спасающий...
Извините, Равария, это вы, американцы, австралийцы, очень изнеженные. А мы люди русские. Мы как бы... Для нас важно помолиться в Миньяне. Это для нас жизнь. Помните эту историю с Рава Акивой, с лисицами? Вот с лисицей. Вот
для она... нас... Расскажите ее.
Я услышал впервые эту историю от рава Моше Сегаля, когда мы вместе находились в осужденном Ямите. Вы знаете, Ямит – это была часть Синайского полуострова, из которого, когда Бегин договорился о отдаче Синая, то мы там, в этот город Ямит, это был последний участок, который еще оставался израильским, и вот мы туда пробрались нелегально по пустыне, там сидело несколько тысяч верующих людей. И, значит, на Песах, это было на Песах, решили сделать пасхальный седер на берегу, правда, вот не совсем похоже, Красного моря, а на берегу Средиземного моря. Представьте себе, вдруг, значит, нас охраняли, конечно, солдаты охраняли этот, как бы, осажденный город. И вдруг все население города повалило к изумлению всех этих самых солдат. Добровольно стали уходить. Вот. И мы пришли на побережье Средиземного моря. Там до этого поставили столы. Удовольствие, наслаждение. Представьте, в пустыне, сидишь в Синайской пустыне, у моря, да, и, конечно, там все эти настроения такое боевое, вот, правда, не исход, но что-то в этом роде. И, значит, ну, поскольку мы с женой пробрались нелегально в самый последний момент, у нас очень много, что нужно было для Песоха, не хватало. И вот напротив сидел какой-то, скажем, человек лет 80, он так говорит: заботливо, у вас нету чего, ну, давайте вместе как бы обсеком. И разговорились. Оказывается, это легендарный Рав Моше Сегел. Чем известен Рав Моше Сегел? Он жил в Советском Союзе, вот, ну, это как 20-е годы, и он ушел в подполье, поскольку, как вы знаете, Ребе Раяц сказал, никаких школ, значит, надо продолжать учить еврейских детей в подполье, он учил в подполье. И все они знали, что придет их момент, их вызовут в ГПУ. Я думаю, тогда это было уже не ЧК, а ГПУ. И точно, вот он говорит, я получаю повестку, значит, ГПУ. Ну, как всегда, уже забрал допровскую сумку. Вы знаете, что такое допровская сумка? Дом предварительного заключения. Значит, он собрал там, что положено, пару белья там и то да сё. Пришел, сидит, вызвал в кабинет, его вызвали в кабинет на допрос на первый. Но это еще он не арестован. Он зашел, не верит глазам своим. Это его хевруса из Томхет Мимин. И он ему говорит на идиш. Говорит, мейше зайниш кайнар. Не будь дураком, он говорит. За тобой следят. Я, говорит, я хочу тебя спасти. Я здесь нашел для тебя тепленькое местечко в ГПУ. Так мы переживем это несчастье. И тогда Рав Моше Сегел говорит, я ему сказал. Помнишь, когда Раби Акива попал уже в тюрьму, он сидел вместе с вором Папусом. И Папус ему говорит: Раби Акива, ты что, не понимаешь, говорит, вас же всех этих повстанцев антиримлевских партизан перебьют. Говорит, давай приходи к нам, а к ворам мы здесь сможем перетоптаться. Так, тогда ему Раби Акива, это из уст Рав Моше Сегеля, он говорит, правда, говорил не на русском языке, конечно, наш русский раввин, из Советского Союза бежал, потом он бежал в 30-е годы из Советского Союза. В Израиль прямо. Так вот он говорит, Раби Акива ему говорит, ты знаешь, вот есть такой мидраш. Говорит, пришли рыбаки и стали закидывать невод в такое озеро, ну, наверное, это было Тверятское озеро, и рыбки там бедные мечутся в этом неводе, вот их сейчас все схватят. Пришла лисица на берег этого пруда, это самое, скажем, этого озера, и говорит, глупые рыбки, говорит, что вы ищете здесь себе в этом озере? Вас же сейчас всех перебьют. Давайте к нам в лес, говорит, там мы проживем. И на это ему отвечали рыбки. Сказали, глупая лисица, говорит, вода – это там, где мы можем жить, говорит. В другом никаком месте мы жить не можем. Пойдем к тебе в лес, мы там умрем. Так он говорит, Раби Акива, Раби Моше Сегер сказал своей хевруту, ГПУшник, он говорит, Тора – это моя жизнь. Без Торы у меня нет жизни. Мне нечего идти тебя в ГПУ, я не хочу умирать. И действительно, потом он говорит, была чистка, естественно, и этого товарища с ГПУ поставили куда подальше. А Рав Моше Сегел перешел русско-польскую границу. Там его, конечно, польские пограничники побили. Евреи тогда были сильны, в Польше его выкупили. Рав Кук послал ему сертификат. И он приехал в Эрец-Исраэль и стал главным трубачом у Котеля в Рош-Ашана. Там они создали такую организацию Брит-Бер-Юним, союз хулиганов. Вот они прибирались нелегально. Арабы запретили, чтобы трубили в Шофар, в Рош-Ашана. Он пробирался нелегально туда, и он трубил и сидел уже теперь в британской тюрьме. Вот вам все интервью. Кончили?
Йосиф, мой дорогой, с огромнейшим уважением к вам, герою, который не подчинился ни советским законам, ни советскому произволу этой секретной полиции КГБ, и не подчинялся, в частности, тем, кто хотел оставить землю Израиля в момент отдачи Синайского полуострова Египту. Вы были тоже среди тех, которые против этого демонстрировали. Это совершенно абсолютно другая тема. Одна тема – не подчиниться внешней силе. Другая совершенно тема – ценность человеческой жизни и ее святость. Например, великий был здесь раввин, которого звали Рав Шмуль Каменецкий. Есть, собственно говоря, Рав Шмуль Каменецкий жив.
Рав Яаков Каменецкий.
Рав Яаков Каменецкого нет, Рав Шмуль его сын, конечно. И Рав Шмуль Каменецкий рассказывает, что он говорил с одним евреем, который сказал: «Я буду есть в Йом-Кипур, несмотря на то, что доктор мне не сказал, что мне нужно есть. А с чего вдруг я не буду соблюдать Йом-Кипура?» И Рав Шмуль хотел его убедить. И он сказал ему: «Дорогой мой ученик и друг, если ты не будешь есть Йом-Кипур и умрешь, то я к тебе, как грешнику, даже на похороны не пойду. Чтоб ты знал. Почему? Потому что тот же Всевышний, тот же Творец, который сказал тебе в Йом-Кипур не есть, он же сказал тебе в Йом-Кипур есть». Поэтому у нас раввины говорят следующее. Когда-то в бывшем Советском Союзе или когда-то в Германии мы прятались, и мы не могли пойти в миньян, потому что нас могли убить, и мы не могли молиться вместе от страха. Сегодня мы не молимся вместе от любви друг к другу и из уважения к жизням других людей. Другое дело, что... Другое дело, что вы, возможно, еще не до конца, прошу прощения, скажу вам, в этом смысле, да, слава Богу, в Израиле замечательное правительство пока, и вы предприняли определенного рода действия, чтобы у вас не разразилась эпидемия, которая у нас сегодня в Нью-Йорке. Но, например, сегодня мы похоронили моего большого друга Моэля, который сделал более 40 тысяч или около 40 тысяч обрезаний Рами Коэна. Слышали такой Рами Коэн? Юный партизан, который боролся с фашизмом, и который катался на лыжах, и который был героем, и время его не брало. Он просто герой, выступал перед русскоязычными евреями здесь у нас, перед нашими школьниками, перед учениками Рейджа. И я с ужасом услышал, что он умер. И когда я слежу со сообщениями сейчас вокруг нас, друзья из Сан-Франциско, вы, может быть, знаете раввина замечательного нашего, рав Бенциен Пиль из Сан-Франциско: «Молитесь за моего сына, который заболел. Молитесь за моего, за отца моей жены, который в критическом состоянии». И потом вы начинаете смотреть, этот на вентиляторе, этот умер, этот на вентиляторе, этот умер. То есть это не шутки. В этом смысле, мне кажется, что слушайте вашего раввина, слушайте ваших врачей, но у нас здесь достаточно в этом смысле мудрецы Торы нашего поколения сказали, сначала сомневались, так ли, не так ли, но сейчас общее решение спасать себя и спасать других. Дай Бог, чтобы это прошло, и все были здоровы, мы тогда опять будем и учиться вместе, и молиться вместе.
Ну, видите ли, когда закрыли синагогу, просто тут ломаться насильно я не буду.
Ну, здесь безотносительно насильно или нет, самый главный вопрос у нас, когда ценность человеческой жизни, опасность здоровью, то тогда, вы знаете, отступает все. Но если они хотят нас поставить на колени, то мы готовы умереть в ситуации, которая называется шмат, даже за, как мы это говорим, за шнурок. Тогда даже за шнурок нас нельзя поставить на колени. И я помню, я задавал этот вопрос: как это так, когда вам сказал начальник лагеря работать в субботу, а вы отказывались? Он говорит: а я вас сгною, я тебя сгною, ты умрешь. Казалось бы, опасность для жизни. И вы за субботу продолжали бороться и сказать: у меня есть свой начальник. Я вас тогда спросил: а разве это не, так сказать, это разве не ситуация опасности для жизни, когда вы могли ее нарушить? Нарушить в смысле святость субботы. Как же вы отвечаете сегодня в нашем интервью?
Я отвечаю, что если бы тогда он меня посадил под землю, действительно, и я бы умирал, то, может быть, я бы причинился. Пока что он только кричал на меня и запугивал, но это не пикохне.
Ну разве он не бросил вас в карцер?
Ну это не пикохне.
Карцер?
Карцер это не пикохне.
От одного слова карцер советский человек умирал. Его душа опускалась в пятки, и он готов был отбросить.
Боитесь ли, не идите угонять самолеты? Если вы боитесь, не хотите угонять самолет.
А скажите мне тогда такой вопрос. Как вы побороли страх. Вы ведь, наверное, как и любой человек, боялись последствий этого акта угона самолета во имя свободы.
Знаете, мы, русские евреи, не думаем. Мы просто делаем то, что надо.
Мы, русские евреи, я думаю, что как раз русские евреи очень большие интеллектуалы, образованные люди.
Это интеллектуалы, они никогда этого не сделают. Есть такие простые люди, как я, которые, если надо, как говорят, будет сделано, вперед за Родину. Вот и все.
Ну, и никто же не сказал вам надо. Вы сами пошли туда, правильно? Вы сами, то есть вы вас вели. Хотите сказать, что вас
вели? Нашамаем, конечно.
А вы знаете, поскольку мы говорим об этом все-таки уже в предстоящем празднике Пейсах, то ведь на самом-то деле каждый еврей должен был взять кровь ягненка и ею отметить свой еврейский дом. И Моисей сказал Всевышнему, а если вы этого, если мы это сделаем, то нас египтяне забьют камнями, они нас убьют. И ответил им Всевышний, мудрецы Талмуда рассказывают, ответил Моисею Всевышний, что если вы этого не сделаете, вы навсегда останетесь в Египте. Я помню, что когда я впервые приехал в Израиль, то на этот самый шаббас, который называется Шаббата Гадоль, я оказался в ешиве Рава Друкмана. И Рава Друкман в Израиле приветствовал меня в стенах своей ешивы и обратился ко всем своим ученикам с вопросом, почему этот шаббат называется Шаббата Гадоль, почему эта суббота называется Великой Субботой. И он сказал, не только потому, что великое чудо совершили евреи, не потому, что великое чудо совершил Всевышний, а потому, что великое чудо совершили такие люди, как Рав Йосеф Менделеевич, который, преодолевая страх,
не было страха, не боялся,
который, преодолевая все, что нужно было преодолеть, бесстрашно показали, я еврей, который хочу жить в стране Израиля. И если бы не было таких людей, за которыми мы все пошли, то мы все бы остались в Советском Союзе. Поэтому благодарны еще раз вам, тысячу раз, что советское еврейство из этого вырвалось. Вы понимаете? Вот такие дела.
Я вам скажу что-то очень интересное. Первый день, первая суббота у меня была Шаббата Гадоль в Хевроне. Представьте себе, это было 80-е годы. Вот. И вышли люди из Кириат-Арбы идти в Хеврон, я вместе с ними. Представьте себе, в Талейсим с автоматами. Я обомлел, я говорю, вообще это самое, все, конец жизни, мечта, все. И подошел ко мне Авигдор Эрскин.
Мой старый друг из Москвы, я должен вам сказать, который жил в Кириат-Арбе.
Он мне сказал, Йосеф, это не наше, тебя туда не пустят. Лучше позаботься о московских евреях, которым нужно учить гемару, которым надо помогать, надо посылать раввинов, надо посылать деньги. И вы знаете что? Я принял его слова. Я обратился к главе Агудас Исраэль, тогда
Рав Шерер,
и сказал ему, Рав Шерер, вы, Агудас Исраэль, должны посылать людей, учить евреев в России и посылать им деньги. И он, через некоторое время был съезд Агудас Исраэль в Иерусалиме, и он сказал, начинаем операцию Моше. В честь отца Йосипа Менделеевича, Моше, начнем посылать людей в Россию, был 81 год. А ты, он мне сказал, сидючий гемару, ты еще мало учился, тебе нечего туда лезть, занимайся учить Тору.
Простите, какой это был год?
81-й.
Подождите секундочку. А где вы были?
А я был уже в Иерусалиме. Меня освободили, выпулили из Лефортово в начале 81-го года.
81-го года?
Да, да.
Ты смотри. То есть, на самом деле, я сейчас начинаю понимать, почему, когда я делал брошюру о узниках Сиона, я сегодня ее держал в руках, смотрел на нее, то у меня там Натан Шаранский, Йосиф Бегун, Юлий Эдельштейн. И я спросил, а где Йосиф Менделеевич? А Йосипа Менделеевича освободили.
Вот а я посылал вам раввинов в Россию.
Совершенно. Но начали приезжать тогда Мордехай Нойштадт как раз из-за
Израиля. Вот я назначаю Мордехай Нойштадт, он будет ответственен за операцию Маше.
Вы представляете себе? Так я тогда хочу вам добавить один секрет. Поскольку с этими людьми, а сам Мордехай Нойштадт поехал в Россию еще даже до того. А тут он уже совсем уже поехал. Он сначала был в Марокко, а потом он из Марокко решил уже поехать в Россию. И он обнаружил, поэтому он тоже общался с американскими раввинами. И в конце концов он начал посылать каждую неделю учителя Торы. И их посылали Илье Эссесу в Москве. И потом, когда Илья Эссес приехал в 85-м году, то я его встречал и познакомился с Мордехаем Нойштадтом, который в дальнейшем попросил меня приехать в Америку. Поэтому, если бы не вы говорили тогда о Сагуда Сесроу американской, то, возможно, меня не было бы сегодня в Америке. Я тоже выражаю вам благодарность. Хотя, конечно, я, честно говоря, я вам признаюсь, я часто спрашиваю себя, а как бы сложилась моя судьба, если бы я не поехал в Америку? Потому что, например, в нашем кругу религиозных людей в Москве сказать, что я еду в Америку, звучало предательски. Потому что люди боролись и отдавали свою жизнь за выезд в Израиль. И если кто-то вместо этого компрометировал выезд и ехал в Америку, это было и предательством идеи, и с другой стороны, то, что мы объясняли, что вы таким образом создаете давление на советскую власть вообще закрыть этот выезд. Потому что советская власть была не так уж особенно против, чтобы какие-то евреи ехали в какой-то Израиль. Но в Америку хотели ехать все. И если евреи вдруг едут в Америку, то возникает тогда вопрос, а почему евреям привилегии? И тогда придет время, эти привилегии закроют. И с этими людьми, которые говорили, я еду в Америку, в наших кругах мы переставали разговаривать. И с некоторыми из них, поверьте мне, живущими сегодня в Нью-Йорке, я и не общаюсь по сегодняшний день, как ни странно. Но когда мне предложили поехать, я сказал, а что я там буду делать? Зачем? И поэтому моя душа, мое сердце всегда оставалось на самом деле в стране Израиля.
Шалиах мицва.
Шалиах мицва, в смысле посланник мицвы. И я думаю, что многие наши телезрители, которые нас сейчас смотрят, они приехали в Америку и здесь впервые начали открывать для себя еврейские традиции и значение страны Израиля. И поэтому очень может быть это парадокс, но наши американские евреи, местные российские, и любят Израиль страстно, и трудно даже это сказать, но я знаю достаточное количество семей молодых людей, которые в Израиль переехали, которые служат в израильской армии. В то время как на протяжении всех этих лет я встречал израильтян, русскоязычных, которые оказывались у нас. И когда ко мне приходили семьи израильтян и просили принять ребенка своего, я говорил, вы знаете, зачем вы приехали в Америку? Вы приехали в Галут. Галут на иврите – изгнание. Но на самом деле смысл слова «галут» – это корень, пришедший от глагола «легалот» – «открыть». Вы жили в Иерусалиме, возможно, и не ощущали его святости, не ценили это место. Но когда вы приезжаете в Америку, и здесь ощущаете, как этот Иерусалим далеко, то вы вновь начинаете говорить на следующий год в Иерусалиме и к нему стремиться. Поэтому здесь зачастую израильтяне открывают свою связь с Израилем.
Давайте перейдем к главной теме.
Я думаю, что главная тема, может быть, сегодня наша, остается любовь к Израилю. Мне кажется, что мы свое время в этой передаче исчерпали. Поэтому я даю вам 2 минуты, может быть, или пару минут, чтобы вы сказали несколько слов о празднике Песах, пожелания нашим телезрителям, о той теме, о которой вы говорили, мы через несколько минут начнем еще одну передачу.
Поздравляю моих друзей, соотечественников с праздником Песах. Я желаю вам в условиях вот этой эпидемии провести хороший Песах, как положено. Никаких сокращений. Знаете, когда за окнами свирепствует эпидемия, уже некуда спешить. Устройте так, Вот это как бы мне подарок, чтобы все, весь пасхальный седер был бы так, как надо. Алпи алаха, с удовольствием и не переедаться.
Замечательно. Я со своей стороны хочу тоже пожелать нашим телезрителям и вам, может быть, осознать в каком-то смысле и происходящее с этим вирусом, и приближающийся Песах. Например, в частности, мы празднуем Песах вместе в кругу семьи. И, казалось бы, из-за этого Песаха мы оказываемся в изоляции. Но, с другой стороны, это напоминает нам о том, что в изоляции оказывались люди, которые злословили в пустыне. И поскольку они разделяли людей, то мера за мерой они тоже должны были быть отделенными от общества для того, чтобы осознать свою ошибку, исправиться, очиститься и вновь исправленными вернуться в свой дом, в свою общину. Поэтому мне кажется, что мы можем осознать тоже, вот как это все-таки важно нам быть вместе. И чтобы те семьи, которые могут быть вместе, любили, ценили, уважали друг друга. Те, которые из-за болезней или из-за этой эпидемии разъединены, вот использовали те методы, которые есть у нас. Я должен даже сказать удивительную вещь. Сефардские раввины Израиля разрешили для пасхального седера использовать Zoom, использовать электронный
седер. Совершенно определенно. Это какой-то Рава Амсалем, он себя провозгласил, Бейтин. Это не то. Нет, раввины, сефардский раввин, главный раввин Израиля, Ришон Лецион, сын Рава Абдюсефа, абсолютно запрещено.
Спасибо, что вы это сказали. Спасибо. Окей. Спасибо. Есть некто. Но они говорят, что по сефардской традиции как будто использование электричества было другим. Но сегодня это не так. Это все было в прошлом, очевидно, да? Спасибо за вашу...
Нет необходимости. Вы знаете, да. Мы живем, а все-таки вы в Америке, у каждого свой отдельный коттедж, вы даже не видите своего соседа. Мы живем в многоэтажных, как говорят, о жилых домах, у нас из каждой двери слышится, даже если дверь закрыта, слышно и песни пасхальные, и запахи пасхальные, и люди ходят друг к другу, просят ножки, вилки, тогда все у нас вообще такого ощущения, конечно, уединения и карантина нет.
Но в любом случае, мы, когда мы вместе, то тогда мы сила. И поэтому для того, чтобы нам вырваться из Египта нашего, какой бы у нас ни был этот Египет в Америке или в других странах мира и своего личного Египта, но нам нужно ощутить себя частью своего народа и вместе с этим народом стремиться к свободе, преодолевая все внутренние страхи и сомнения. И потому встреча пасхальная или предпасхальная с вами, Рабби Йосеф, для нас является благословением и чудом. Вас обнимаю, желаю вам Пейсах, Кашер, Весамех. И на следующий год не просто в Иерусалиме, а в Иерусалиме отстроенном. Поэтому пожелаем нашим дорогим телезрителям всего самого-самого хорошего.